Начнем с того, что я представлюсь. Зовут меня Виктор Стрелков. Я представляю компанию ScrumTrack. Мы занимаемся, часть этой компании занимается внедрением Team Foundation сервера именно как трекера для поддержки Agile, Scrum, Kanban и тому подобных проектов. То есть мы специализируемся именно на этом. За относительно такое достаточно долгое время, 1,5-2 года, когда мы этим занимаемся, у нас вообще накопился достаточно большой интересный опыт в этом деле, которым я постараюсь сейчас, вернее, которым я с вами поделюсь, постараюсь, чтобы это было вам полезно, чтобы вы это могли применить в своих компаниях, может, нести дальше куда-то. Так, давайте можно сначала определиться с аудиторией, кто из вас в компании использует сейчас Team Foundation сервер. Ну, логично, да, как на конференции, все равно не все, там, допустим, половина. Но остальная половина хотела бы, так понимаю. А кто использует 2013 сервер? Чуть меньше, но тем не менее. Хорошо. Ну и последний сужающий конус неопределенности вопрос. Кто использует Agile, Scrum или Kanban проект в TFS? Ну, практически все, кто TFS использует. Хорошо. Тогда, собственно, перейдем к выступлению. Тема моего доклада – это Agile проекты в крупной компании с использованием TFS 2013. Как я уже говорил, у нас достаточно большой опыт использования TFS. Почему именно 2013? Потому что, как я считаю, в нем появился достаточно большой прирост функциональности именно в плане управления Java проектом. Примерно где-то 1,5 года назад в одной большой компании мы стали внедрять Agile. Через некоторое непродолжительное довольно-таки время все наши стены, и не только стены, а умы, примерно выглядели вот как-то так. По всему офису были вот такие разноцветные красивые таблички, всем вам знакомые. Поначалу это очень всех, как бы, естественно, радовало и забавляло, элемент геймификации внесло, все переносили эти стикеры, клеили и тому подобное. Но в определенный момент, достаточно быстро наступил, менеджмент, руководство, не только руководство, стало задавать такие вопросы. А сколько мы потратили времени на фичу? Как парни, ваш Agile отвечает на это? Ну, Agile легко отвечает. Вот у нас есть планирование долгосрочное, там story point, все такое, мы все можем делать. Говорит, ну покажите мне в цифрах. После этого продукт оунер пошел к скрам-мастеру, сказал, ну покажи мне в цифрах. Скрам-мастер подошел к одной из этих досок, стал копаться в каких-то в своих листочках, которые половину он выкинул. Таких скрам-мастеров было достаточно много. Там кто-то более ответственно подходил, кто-то менее ответственно и так далее. Ну, естественно, как бы нам сказали, парни, там, Agile это хорошо, но трекер какой-то нужен. И тогда все эти доски, то есть для рекламы TFS, мы показали, как будет выглядеть им все эти доски в электронном виде. Сразу скажу, нас к TFS никто не принуждал. Это был такой внутренний тендер, в общем-то. Там участвовали еще несколько известных очень трекеров. Каждый из этих трекеров там представлял какой-то внедренец. Так получилось, что я вот представлял TFS, так получилось, что мы в первой нашей компании с TFS выиграли. Там было достаточно много к нему предъявлено требований. Основное требование, как на самом деле потом оказалось достаточно опасное, было требование к его глубокой кастомизации. Ну, смотрите, давайте мы быстро, поскольку уж не все у нас используют TFS 13 и в Agile, быстро пройдемся по возможностям TFS как такового для скрама, а потом перейдем к более частным, интересным вещам. Вот, собственно, на этой такой небольшой стилизованной картинке основные артефакты классического, если можно так сказать, скрам-процесса. Да? Бэклог продукта, итерация, daily scrum, задача на спринт. Ну, здесь еще completed feature, здесь не видно team, конечно, там команды, не видно ролей продуктованного и так далее. Ну, так или иначе, картинка суть вещей отражает. Собственно, вот это основной дашборд TFS, который вы неоднократно видели. В TFS есть такое понятие, как шаблон процесса. Шаблон процесса содержит все правила поведения различных work item-ов. Их там ассайны, свойства, переходы и так далее. Есть шаблон процесса, о котором мы говорим в последнем 2013 TFS. Это шаблон процесса Scrum 3.0. Он содержит в себе, собственно, здесь как бы мы и видим burndown, backlog, возможность собирать команды, возможность создавать итерации, планировать релизы, ну и, собственно, практически, что необходимо для скрама, это все. А, да, не все, конечно. На той картинке было основное, что у нас, как бы один из постулатов нам Agile говорит, это визуализация. Вот основные два элемента визуализации скрама в TFS. Это burn-down chart. Всем примерно понятно, что такое burn-down chart. Не будем останавливаться. И cumulative flow, восходящий поток. Ну, быстро там, что такое cumulative flow. То есть burn-down chart существует внутри одной итерации, да, по нему мы сжигаем часы. Я просто так говорю, как, ну, предполагаю, что все там, что такое скрам, базовый знают. Да? Так и буду продолжать. Burn-down chart и восходящий поток cumulative flow, который существует на протяжении всего проекта и наоборот, в отличие от burn-down chart, как вы видите, не стремится низ, а вверх. То есть это количество сделанной нами работы, в данном случае зеленая, а различными цветами, это количество текущей работы в разных состояниях. Ну, там опрувлено, закоммичено командой, серое – это вообще еще не проработанное, ну еще какое-то там в тесте, наверное, в середине. Вот. Тоже, собственно, да, и хочу подчеркнуть, что TFS, конечно, это все делает из коробки. То есть одно из требований, когда мы его выбирали при внедрении, чтобы максимально вещей было из коробки. Ну и основной скрамовский артефакт таскборд. Здесь ничего особенного в ней нет. Да? Там таскборд как таскборд. У кучи решений предлагаемых есть такой таскборд. Есть, может, даже и интересней гораздо. Но основную функцию он свою выполняет. То есть таски, пользовательские истории разбиваются на таски, таски перетягиваются, и ассайнятся и так далее. Ну, собственно, вот как бы базовый набор, если так вкратце, который вполне себе позволяет управлять скрам-проектом в TFS. А теперь я хочу немножко как бы с другой стороны зайти. Как правило, всегда, когда мы приходили в компании, там уже стоял TFS, и у них был какой-то процесс. По первости мы думали, о, отлично, сейчас все стоит, сейчас мы все сделаем. Но, однако, практически во большинстве случаев нам представал TFS просто в ужасном виде. Как бы, я не зря говорил про возможность кастомизации. Получив возможность кастомизации, иногда, может, не совсем понимая, или иногда слишком понимая как бы, эту кастомизацию, люди превращали TFS, а именно Scrum процесс, в абсолютно шаблон процесса, в абсолютно неудобоваримую вещь. И вот сейчас мы, я так условно назвал вредные советы, я хочу, чтобы мы прошлись по этим основным, собственно, точкам, которых, ну, ко всему, что я говорю, конечно, надо относиться как к рекомендации, но можете поверить мне на слово, большинство из этих рекомендаций, они почти всегда работали. Ну, вот так нам представал, как правило, это скрам-мастер, да, такая роль. Ну, у кого процесс скрам-мастера, у кого-то назывался менеджер проектов, которые люди в подвешенном состоянии перехода еще находились. Вот, обычно так выглядит как бы скрам-мастер, которым различные участники команды, там продуктовый, еще кто-то, разработчики, предъявляют разные требования. Говорят, сделай мне это, я хочу, там, чтобы автоматически время считалось. А я хочу, чтобы, там, когда я выключу компьютер, таск замирал, а когда я через два дня включил, он у меня краснел, там стоял, чтобы я видел, и так далее. Так вот, основное, что, ну, как бы не основное, первое, я его записал, первая ошибка, которую он делает, это использует очень сильную вложенность одних тасков в другую. То есть какие у нас признаки бэклога в скраме основные? Оценка и сприоритизированность. Да? То есть оценены и сприоритизированы относительно друг друга. Если мы имеем вот такой бэклог, то приоритизировать его вложенный, то приоритизировать его невозможно. Либо мы нарушаем связи между айтами друг с другом, либо мы тупо там ставим вверх приоритизации высшего уровня айтем и просто потом делаем как бы дальше его чередовые элементы. То есть это как бы не приоритизация. Давайте, да, конечно. И как раз сейчас к этому подойдем. Вообще в бэклоге один. Бэклоге один, только один. Ну, теги не очень подходят для этого, честно. Ну, мы потом к тегам вернемся. Сейчас подойдем. Вот. Почему в бэклоге, как бы я повторяю, вот, ну, вы не сможете приоритизировать сложно вложенный бэклог. Да, ну, правильно, идеология, да. Да, я, ну, тоже, да, хочу сказать, что TFS как бы он мягко, но подталкивает в упорядоченное русло. Да? К сожалению, здесь нет флипчарта, к которому мы привыкли на своих гибких тренингах. Вот там такая картинка, где есть сверху граница и снизу граница, может, знаете, да, рамки. А внутри этих рамок можно двигаться. Вот TFS как бы задает эти рамки, но, к сожалению, задает мягко. Ему все можно сломать. Можно сделать, чтобы и виделись все на доске, если сильно постараться. Да, но не надо. Так, ну давайте вот так немножко. Вот, сразу вернемся к тому. Как решать вопросы? Хороший был вопрос. Как решать задачи, которые... Там, ну, не все же у нас. То есть, плоский бэклог можно представить себе, наверное, да, там, ну, проект, который там несколько человек пилят. И то обычно возникает как бы все время... А вопрос, а как приоритизировать эти ПБА и между собой? А приоритизировать их очень просто. Они ссылаются на какое-то там, ну, направление или фичу, и у фичи есть больше приоритет. Собственно, они сами по себе и приоритизируются. Ну так вот, есть рекомендация, собственно, по-моему, даже и Microsoft такая про 4 уровня. Ну и как бы наша скрам-трековская абсолютно точно. Идеальный вариант — это не более 4 различных типов work-айтемов, и все они жестко примаплены один к другому. То есть плоский с виду бэклог, в котором лежат пользовательские истории или product backlog item в терминах TFS, мапится на фичи. А фичи, в свою очередь, мапится на направления. Как вот, ну, а таски, это понятно, из пользовательских историй. Обычно в проекте, ну, это примерно где-то там человек, ну, команды 2, человек 14, да, так, ну, и длительностью там 1,5-2 года, наверное, даже, да, где-то тогда. Обычно такой проект имеет примерно 6-8 epic фич, которые существуют на время всего жизни проекта. Они остаются живые, по ним всегда можно… Это взгляд топ-менеджера. Не знаю, как у вас, у меня топ-менеджер больше обычно 6-7 строчек, они не читают. Если вообще в письмо зашли, они в заголовок. Вот. Поэтому, как правило, это эпики, список эпиков — это ответ на вопрос, как бы, видите, покажи мне вот направление, над которым мы работаем, которым мы усилия выделяем. Все. К эпикам примаплены фичи, фич порядка 20-30. Ну, это рекомендации, у каждого свое. Фичи — это функциональность продукта. К функциональности уже мапятся пользовательские истории, которые лежат в бэклоге, да, которые мы увидели, которые плоские. Вся эта иерархия строгая, один к одному. История историю, как бы не мапьте историю в историю. Ничего хорошего как бы из этого не будет. Мне никто не смог ответить, зачем. Кроме группировки. Группировку можно разным способом делать. Можно тегами. Там. Можно какой-то завести, там, я не знаю, фолдер. Ну, для, ну как, work item как фолдер. Ну и к пользовательским историям мапятся таски. Там. Ну, таски все понятно, да? Это время жизни истории — это одна итерация, да? Это тоже, опять же, TFS здесь подвигает нас к правильному скраму, что мы в итерации фокусируемся на пользу заказчику. Мы дотаскиваем историю до конца, от начала до конца. Она должна быть сделана. Если вы заметили, польская история, которая оценена в сторипоинтах, если вы сделали 9 из 10 ее тасков, перетащили в следующую итерацию, ни одного сторипоинта в этой итерации защитной у вас не будет. Потому что вы не сделали до конца. И таски — время жизни 1-2 дня. Если таск больше висит, чем 2 дня, это таск подозрительный, прямо скажем. Ну и, естественно, я часто слышу, нельзя его назначать на 2 человек. Таск на 1 человека. Если 2, это 2 таска. Он не переходит. Парное программирование? Это из другой области. Нет, ну все равно 2 таска, какая разница. Все равно. Это премиальное количество, это не минус, а тире. Это не партия минус, ум, честь, совесть нашей эпохи. Это тире. Премиальное количество в проекте 1,5 года из 14 человек. Чуть-чуть назад вернусь, потому что это было решение предыдущего. Не делайте большое количество кастомных work-айтемов. Как я уже сказал, вот эти 4 есть. 3 из них в TFS из коробки, 1 надо сделать эпик. Это несложно, я вас уверяю. Некоторым, может быть, и не надо даже 4-го. Не делайте, как только люди добираются, делать business requirement, work item, technical requirement, prost requirement, который как бы мапится эти бизнесы, technical requirement, еще что там technical story, user story, tech debt, технический долг и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Не делайте так, это абсолютно, мало того, что бессмысленно, это очень нагружает скрам-мастера и вообще всех людей, которые работают. Скрам-мастера особенно, конечно, в большей части. Он вообще с ума сходит. Ну да, это несколько пересекается. Это для тех, кто не видел, так выглядит графическое отображение workflow одного work item, про который мы вот сейчас с вами говорили. Если мы их сделаем 10, у нас 10 вот таких вещей. Если мы вносим куда-то какое-то исправление общее, мы эти в 10 исправлений должны внести. Да, и здесь как бы на этот слайд вспоминается тезис, что инструмент прежде всего должен быть удобным. Если инструмент не будет удобным, им не будет пользоваться. Если вы заставите сделать обязательно заполнение поля с эстимейтами, вам будут люди ставить там 0 или 100, ну или у кого фантастика, или точку, если можно. Не делайте таких больших workflow. Вот я призываю вообще взять из коробки и думать очень сильно над тем, что из коробки вам не удовлетворяет в вашем процессе, чему он не удовлетворяет. Обычно добавляют тест. Вот максимум — это тест, там, переход какого-то таска или истории в статус-тест. Да, его из коробки нет. Обычно все остальное, различные там, анализы и тому подобное, ну, может быть, у кого-то это необходимо. Обычно это как бы от большого ума. Да, немножко здесь не agile, но не мог между этим, мимо этого пройти. В TFS существуют две абстракции: коллекции и проекты. Да? Физически коллекция — это отдельная база данных. То есть, создавая, например, в двух разных коллекциях какие-то проекты, смежные между собой, вы обрекаете их на полную изоляцию. Причем наступает это осознание уже когда прошло довольно длительное время. Мы приходим, видим, что там 5 коллекций, из них там по 10 проектов, коллекции чуть ли не по фамилиям владельцев, там, оунеров. И люди говорят, а мы не можем связать из проекта вот этого линк там, туда в проект. Ну а вы, собственно, как бы и не сможете. И здесь вот картинка с Microsoft скачана. Они здесь достаточно ярко показывают. Вы в теории сможете связать, но удобно вам это не будет. То есть делайте, опять же, призываю как бы, так же, как использовать стандартный шаблон, делайте одну коллекцию. Вопрос о том, что как бы они масштабируются, у вас там SQL сервер умрет и так далее, это все, вот когда начнет умирать SQL сервер, и когда они, айтишники не смогут решить это средствами масштабирования SQL сервера, вот тогда вы попробуйте, может быть, разделить на некоторые коллекции. Изначально начинайте, сколько у вас человек там не было, там, пусть 50, там 100, с одной коллекции. Вам это потом дешевле встанет. Если workflow достаточно сложно как-то делать, там, ну, это другая тема, и вообще там нужно специальные утилиты качать, то изменить какой-то айтем внутри — это вообще очень просто. Это зайти в студию, загрузить такую формочку, обычную, там, шарповую, наверное, по-моему, и понаставить в нее таких различных вещей. Опять же, как бы я возвращаемся, призываю этого не делать. В скраме вам нужно два поля. В таске это remaining time, в пользовательской истории это effort. Ну, так назвали effort story point. Просто как бы запомните. Ну, некоторые переименовывают. Вот. Ну, я не считаю там такие, как не учитываю итерации, да, там это понятно. Я имею в виду вот именно для метрик такого плана, как вот тут здесь нарисовано. Total estimate. Там, что такое total estimate? Total. Где-то есть не total, значит, в таске estimate. Значит, в таске нужно estimate везде заполнить, здесь total estimate заполнить. Судя по тому, что они серые, они там как-то еще меняют свою логику. Total effort. Почему total? Там тоже, видимо, складывается из какого-то другого. Review required. Вот. Scrum, сам процесс, он как бы все-таки призывает больше общаться и меньше формализма. И здесь тоже не надо сильно прививать формализм. Угу. Смотрите, да, я не за то, чтобы как бы отсутствовать метрики, я за то, чтобы не заставлять людей их писать. Например, вы хотите первоначальную оценку зафиксировать. Сделайте поле и напишите макрос, это легко делается, который при первом указании remaining time будет его сохранять. Все, не заставляйте писать никого. А была такая задача? А почему, в смысле… Не, ну если мы говорим о скраме, да, то в команду, ну, я же как бы просто готовый ответ, то в команде скрама тестировщики, разработчики, в общем, все входят как бы одновременно и оценивают они одновременно. Зачем вам фиксировать каждую оценку из них?
Ну, у нас географическое распределение, например,
команды. Ну, хорошо, повесьте там окно в Европу, линк, веб-камеры. Абсолютно, абсолютно, конечно, конечно. Для распределенных команд, в смысле, покер? Ну да, для… Вообще, честно говоря, не уверен, что… Ну да, хотя идея, наверное, да, сработала бы. Ну, это линк, веб-камеры, телевизоры и так далее, микрофоны. Что? Тяжеловато распределенные команды, да, как бы, согласен. Ну, как-то вот совместные встречи все равно должны быть. А вообще, ну так, отвлеченно, надо чаще ездить в командировки. Не жалеть денег, как бы, ну реально. Как мне сказал как бы один знаком, когда люди у вас далеко, через некоторое время они почему-то, вы, ну, не хочу как бы нецензурно, они, грубо говоря, вы думаете, что они дураки почему-то. Чем дольше они находятся на другом конце, тем сильнее у вас почему-то это чувство. Вот, я не первый раз уже. Поэтому чаще едьте в командировки туда-сюда, там, ничего страшного, выбейте денег, повесьте телевизор, подсоединенный к линку там, или к скайпу на стену, да, и там такой же, только чтобы он работал непрерывно, чтобы у вас создавалось впечатление. Вот вы садитесь за стол, а у вас там такой коридор в телевизоре. Не, ну фотография как не интерактивно. Ну да, часовой пояса еще хуже. Подожди, что значит? Один таск, один человек, как разные люди. Два таска. Один, я говорю, таск не переходит. И здесь вы же не сможете. Нет, таск переходит, может переходить польская история, и то не очень хорошо. А вообще вам нужно создать таск на тестирование и таск на разработку. Да. Угу. В какой момент? Ну, в смысле, заводит. Дальше, я не понял. Задача сделана уже или нет? Да, баг привязывается к пользовательской истории, ну, конкретно к какому. Типы связи, там, я дальше скажу, related, мы как раз до связи дошли. Вот, это ни в какой не переводится. Смотрите, что такое баг в TFS из коробки? У него есть два варианта. Баг как таск, баг как пользовательская история. Тоже разные, много было холиваров. Баг как пользовательская история, он все-таки лучше. Почему? Потому что вы анализируете баг, из него появляется таск, что сделать. Все, этот баг у вас кладется в доску, так же, как пользовательская история. То есть кладется баг, там дальше будет скриншот. И вы не критические, вы планируете потом, через две недели, ну, критические кладете сразу. А под баг таск, да. Что именно нужно сделать? Ну, автоматизировать, на самом деле, create task можно легко, опять же, в том же шаблоне. Но зачем? Я, честно говоря, не понял. Одинаковый task на разные пользовательские истории? Ну, вы должны описание его написать. Ну, описание одинаковое, что ли? Странно, как-то разбиты пользовательские истории. Может, это таски у вас какие-то... То есть история имеет по одному таску с одинаковым описанием и достаточно быстро делается, я так понимаю. Ну, у вас немножко сдвинулось, мне кажется, вниз. У вас то, что история — это таски, а история — это что-то большее должно быть. Если один таск, грубо говоря, он, в общем-то, наверное, не очень нужен. Разбиение истории на таски — это способ декомпозировать работу. Может быть, на несколько человек, может быть, на одного, неважно, но декомпозировать. Если у вас декомпозировать не надо, а у вас один таск декомпозировать не надо, значит, у вас какая-то мелкая история, это не совсем история. То есть пользовательская история, если вы заметили, при создании в TFS там есть шаблон, да, ее, который как бы говорит, там, я как какая-то роль делаю что-то, там, или делаю посредством того-то что-то для того, чтобы. Ну, да, 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 я понял, что поддержка, что ты где-то вы из поддержки, да. Ну, тем не менее, такой автоматизации, я думаю, смысла нет. Я говорю, реально, если у вас одна таска, то сделайте там, ну, PBI себе, ну, я утрирую, конечно, PBI поддержка на неделю, да, и делайте из него таски. Ну, это так. Нет. Ну, не хотелось бы. Для этого есть свои решения. Например, забыл. Кто-то... Ну вот, да, то есть как она называется? Ну, в общем, да, helpdesk. Да. А, вы имеете в виду реквесты? Честно говоря, такого... Ну, это обычно work item request. Не совсем как бы то. Смотря для каких целей использовать. Request уже должен идти на разработчика. Там. Никак не на специалиста поддержки, который сидит в TFS. А, ну все, я думал. Так, да, ну немного отдельно про связи. То есть в TFS большое количество связей, там разных типов work item, и большое количество связей. И, к несчастью, их можно создавать еще отдельные. Связи не стоит тем более создавать, как и work-айтемы. Там есть различные связи между change-сетами, между тест-кейсами, мы их не будем, естественно, рассматривать. Между work-айтемами есть три основных типа связи, которые вы используете. Child-parent — это связь, которая реализует топологию дерева. Это все, что связывается фичи между юзер-сториями, между тасками и между эпиками тоже. Это все задачи, которые определяют декомпозицию. Это связь для декомпозиции. Связь предцессора с аксессором, ее стоит использовать только тогда, когда задачи идут одни за другой. И то результат от нее мы можем получить только... Насколько я помню, при интеграции с проектом может она быть задействована. Ну и так, для того, чтобы вы просто можете у себя построить какой-то query, запрос, которым определите зависимость одних от других, то есть, что нужно сделать сначала, что потом, что поможет вам спроектировать бэклог. И тип связи related, который реализует топологию несвязанный граф, просто все ко всему, это вот как раз, когда, например, нашли баг функциональности какой-то истории. Вот мы ее мапим к истории просто для того, чтобы потом посмотреть, сколько у этой истории нашли багов и так далее. Она нигде не автоматизируется, ни в чем не замешана, направления не имеет. Да, еще такое, по TFS, по Scrum, но тем не менее, все-таки, поскольку мы об инструменте говорим, как планировать релизы в TFS все представляют, да? Ну, да. Очень часто, во-первых, там тоже должна быть не больше двух итераций. Релиз и вне итерации. А может и просто даже итерация. Как вы деплоите, если у вас какой-то continuous deployment, достаточно просто итерации. Но неважно. Классическое — это релиз и вне итерации. И итераций в релизе должно быть одинаковое количество. Как и итерация длительностью обязательно должно быть две недели, в общем. То есть, если вы правильно заполняете поле effort, если вы правильно ставите статусы, то есть переводите хотя бы в done, а в done она переводится сама, если перетаскивать, я помню, даже не надо ничего нажимать, то вы можете наблюдать скорость velocity своей команды. Да? Что такое velocity? Что такое velocity? Velocity — сколько story point'ов сжигает команда за итерацию. Или за релиз, неважно. Если вы периодически релиз наполняете две итерации, три итерации, а вот мы здесь не допилили, а нам итерация поддержки нужна допилить баги в этот релиз, а потом мы его выпустим, то ваш velocity будет примерно вот такой, и долгосрочное планирование, которое и в Scrum, и в TFS здесь реализовано, вы лишаетесь. Как реализовано долгосрочное планирование? Вы знаете, что 20 story point'ов у вас команда съедает за итерацию, вы ставите ее в поле forecasting, видели, наверное, вон там на самой главной странице. И если у вас оценен бэклог внизу, то вы видите, через какое количество времени вы сделаете эту историю или релиз. Условно, конечно. Story point — это тоже условная вещь. Вот. Но если вы не соблюдаете единообразие итерации релизов, то долгосрочного планирования у вас нет. Ну вот, собственно, мы основные, что я вспомнил. Ну, ставить блокер? Ну и не заводите, правильно. Ну вот как. Ну, это ответ, собственно, в вопросе. Смотрите, вам главное, что вам нужно визуализировать. Вот для этого, как бы, не помню, в этой доске, в 13-й, ну, наверное, да, заблокированная задача, она просто как-то подсвечивается. Все, вам нужно как можно быстрее решить эту задачу. Не нужно учитывать, что эта задача висела блокированной 2 дня, человек на ней не работал, и вот он, оказывается, не работает эти 2 дня, а мы 2 дня у него вычтем, потом прибавим. Все это у вас складывается вот сюда вот. И импедимент, и блокеры, и интернет выключили, и он пошел там чай пить. Все это вкладывается в velocity, в скорость команды. Она учитывает все, потому что она реальна. Вы за 2 недели 20 сторипоинтов сожгли, за следующую неделю посмотрели, там 21 или 19, или там сколько-то. Все, это ваша реальная скорость, она учитывает реальные меры. Такие примеры, ну, можно сказать, что блокеры с определенной вероятностью возникают примерно одинаково и примерно всегда. Ну, это если не совсем какой-то эпик, да, совсем. Вот. Тогда просто, ну, в смысле, итерация фейлится, если большой эпик. Если я не знаю, там, что-то не припомню даже, что мы фейлили итерацию. А, ну, там, за неделю до конца итерации вы понимаете, что ничего вообще не запускает, не то, что нет, вообще ничего нет. Тогда вам нужно эту итерацию зафейлить, а не тянуть неделю еще до конца, как бы сейчас допилим, перед демонстрацией 2 дня, ой, 2 дня, 2 часа, парни там до 9 уже задерживаются, завтра показывают. Вам нужно иметь как бы смелость и это сказать, мы зафейли, это значительно лучше, чем вот это допиливание, все равно не получится продемонстрировать. Ну, если получится, то значит, на костылях, которые потом вот продемонстрировали все, и возникают такие технического долга, огромные истории, там вот этот костыль для демонстрации выпилить, вот этот костыль выпилить. И ну, работы превращения ноль. Да, перейдем, собственно, к большим проектам и к новой версии Team Foundation Server 2013. Из Agile, ну, из Scrum проектов там нововведений заметных 2. Team Rooms и Portfolio Management. Я уж там почитал на хэштегах. Кто-то Portfolio Management там клянет так. Что это просто группа раскрашенных пользовательских историй, загруппированных. Это не совсем так. Хотя, конечно, когда анонсировали этот Portfolio Manager, ожидалось побольше. Но, тем не менее, это не совсем просто группа раскрашенных историй. Сейчас мы посмотрим, почему. Да, вот здесь я себя обозначу, чтобы не забыть. Такой реверанс в сторону. У кого-нибудь в 13-й версии TFS используется Git как основная версия? Только у вас. А вообще, как бы, было бы круто, если бы все руки подняли. Имха, как бы, очень сложно работать с TFS version control. Это стоит признать. Да. Ну, тем не менее, все равно, вот, по моим временные затраты как бы на configuration management, на branch там, и так далее в TFS, при использовании TFS version control, они больше. Все равно, они как-то очень прям вообще совершенно нереально, совершенно такого не ожидал. А ты в их version control. Он был SVN лучше 10 лет назад. Вот, в больших командах, ну, в больших проектах у вас будет больше одной команды. Да? TFS реализован, если у вас одна команда, она делается дефолтной, и вы ее даже не видите. То есть, если у вас одна команда, вы не видите какой-то тим, вы просто видите название проекта. Как только вы добавляете больше одной команды, они у вас тоже вот выстраиваются в такую иерархию. И здесь как раз из коробки очень как бы удобно сделано. Когда первый раз увидел, мне очень понравилось. Каждая команда имеет свой бэклог, свой burndown, свой восходящий поток, еще какие-то там velocity тоже, свою, естественно, потому что она команда. А из этих, я не с того начал, ну пусть,
из этих личных бэклогов, бёрдаунов и так далее складываются общие проектные. Бэклоги, бёрдауны и остальные метрики. То есть вы можете наблюдать, как бы кто-то, опять же, менеджерский взгляд наблюдает за проектом сверху, и каждый тимлид, собственно, может смотреть на вклад, или наоборот, не вклад, или отнят, своей команды в этот общий бэклог. А мапятся они очень легко с помощью areas, то есть вы видели там такое понятие areas. Каждая команда отвечает, определяет зону ответственности, она отвечает за одну или более areas. И те элементы бэклога, которые помечены вот этой areas, они переходят в эту команду. Общие, да, единственное, здесь это разные areas, и общие у нас релизы и итерации. Опять же, на самом деле, можно сделать разные, не надо делать разные, это вообще никакого смысла не имеет. Это у вас просто тогда два разных проекта, разные команды, и все, и ведите их в разных проектах. Если мы в одном проекте, у нас общие релизы и итерации. Так вот, и что же такое портфолио менеджер? В 12-м TFS мы им пользовались, когда достаточно, ну, когда мы им пользовались где-то год, мы уже очень скоро сделали руками свое подобие фич, ну, нас они звали requirements, не суть, и свои эпики. В принципе, пользоваться было можно, но гибкость при этом, конечно, потерялась. То есть в бэклоге мы тех самопальных requirements не видели, или если видели, то это значит, они должны были там определенными свойствами обладать, которым не хотелось. Мапить было один к другому истории в эти требования тяжело. Видеть мы их могли только из списка, ну, из query, создавая query. И вот, собственно, в 2013-м Team Foundation сервере появились work item фича из коробки. Ну, это не страшно, это понятно, добавить это недолго. Ну, и появилась поддержка работы с фичами в основном бэклоге. И именно, то есть они реализовали все вот эти запросы. Мы точно такие же делали, но они у нас были отдельно валялись, там где-то в shared folder, приходилось заходить. Все те, всю ту трассировку, которая была необходима. То есть у айтема фича есть просто список фич, вы можете их приоритизировать, так же как бэклог. Есть список от фич до пользовательских историй. Это вообще, ну, взгляд как бы, средний взгляд продуктованного, наверное, я бы сказал, фичи и истории. То есть ну, где-то там 2 недели, плюс 2 недели. И полное дерево фичи и истории с тасками. На самом деле вот эту полную трассировку, все говорят всегда, я хочу полную трассировку видеть от самого верхнего до самого таска, никогда не смотрят ее, потому что там огромное получается дерево такое. То есть, ну, полный вид он не нужен, достаточно вот этих вот разных. Но тем не менее, и он тоже есть. Ну и это то, что было с пользовательскими историями. Список историй, не только. Был список историй замаплен в таск, и список этих же историй к фичам. То есть какая фича, собственно, сейчас делается, там, или стоила, или так далее. Вот так это выглядит, скриншот маловат, но это как бы не суть. Вот здесь сбоку мы видим список фич. Здесь список пользовательских историй или PBI-ев, как они в терминах TFS. Вот видите, баги рядом с ними лежат. Баг — это такая же пользовательская история. Я, ну, говорю, опять же, можно сделать ее как таск. И вот там мы в верхнем правом углу видим возможности сортировки. Ну, возможности вот это, показа вот этой трассировки. И плюс отсюда же drag-and-drop'ом мы можем легко мапить эти истории на фичи. То есть как бы раньше, чтобы это сделать, можно было на самом деле через Visual Studio чуть-чуть получше там с этим. Ну, Visual Studio не все хотят почему-то пользоваться, плюс она до сих пор теги не научилась показывать почему-то. То есть у нее там свои минусы тоже есть. И Team Room, о котором мы говорили, тоже удобная вещь. В Team Room отображается вся, собственно, активность команды, которая проходила там, ну, за минимум за день, наверное, да, там, на день. То есть по нему очень удобно Daily Scrum проводить. И обычно, если на Daily Scrum, допустим, кто-то не пришел, я не пришел, Daily Scrum, я захожу потом в Team Room, как бы, и, собственно, отсортировать вы можете сюда записи разных типов. Собрался build, там, change set, code review, ну, изменилась история, там, или task, естественно, это самое, как бы, распространенное. И здесь же, соответственно, можете просто коммент такой писать. Она доступна из веб-интерфейса. Всем участникам команды, ну, собственно, вон там команда, она сбоку есть, и кто находится в комнате. Да, почему? То есть, вот на самом конце я вспомнил, что еще одна неоспоримая для нас ценность была TFS не как Agile, а как вообще трекера. Это, конечно, all-in-one, все из коробки. То есть это CI, code review, там вот сейчас будут рассказывать про deploy, товарищи, про релиз, in-release, вещь для обеспечения непрерывной поставки. То есть как бы все, ну, и соответственно все совсем связано. Вы автоматически мапите task к коммит к таску, после этого ставите на build, автоматически этот build включает в себя все сделанные истории за это время, там, пишет в разные там тим-румы и тому подобное, оповещения там, и так далее. Я помню, там, когда мы скрещивали с кем-то, SVN, с каким-то CI, было очень тяжело добиться такой готовой интеграции, а здесь, то есть, например, список историй, вошедших, зафикшенных в build, там просто одно добавление одного элемента и все. Вот, основная программа, все. Теперь вопросы. Что делать? Вопрос, честно говоря, страшный. Зачем уходить от коммуникации? Не. Ну, это не к ТФС, это различные правила управления, это наушники, там, ну, могут люди сидеть в наушниках всех, и там правила, если наушник, их не трогать, и так далее. Ну, я то есть, ну, хочу подчеркнуть, что, допустим, там daily scrum ежедневный ни в коем случае не отменяет. Он обязательно должен быть. Просто зачем нам нужен трекер? Чтобы там с висящей 2 недели карточки на доске ночью уборщица случайно не смахнула там 8 часов работы и не унесла. Или у нас были специальные стикеры, такие канбан-стикеры, они висели ровно 2 недели. Через 2 недели они высыхали, у них клей отваливался, и они падали. Ковер как бы из… Все правильно. То есть фича висит 2 недели, значит, кто-то и не занимается, все, она в ковер как бы из этих превращается. Но чтобы таких вещей не было… А, опять же, как бы я забыл сказать… Было уже анонсировано, как посчитать вот затраты. Кто меня спрашивал? Вы, да? Вот, например, Team Foundation Server, он отлично вписывается в Microsoft Stack. Да? То есть если у вас AD, Office, Project и тому подобное, он просто ставится, и не нужно какие-то делать, как делают расчетные поля. Вы просто подключаетесь к Excel, и все. То есть ставите себе Power Tools, подключаетесь с Excel, ну и в Excel, там, привычные нам инструменты, вы можете рассчитать, там, например, часто спрашивают руководство в часах, да, мне нужны часы. Мы говорим, вот мы сжигаем в неделю 20 story point. Типа, что это такое? Там, а Паша сколько story point сжег? и вообще такой story point. Ну, берете там, умножаете 10 дней, да, на 8 рабочих часов, там делите на коэффициент реальный там фокус фактор 2, получаете там сколько, ну, 50 часов там в неделю, делите на 20 story point, получаете условно, это только для менеджеров, не для идеалистов, что один story point у вас стоит 4 часа работы, и говорить, вот эта фича, которая 15 story point в Excel умножает, говорит, 60 часов работы. Все как бы довольны. Вы в Excel здесь есть построение графиков через report services и в TFS, но на самом деле почти никто не пользуется. Это очень сложная вещь. В общем, ну, не знаю, мне не приходило такой необходимости, чтобы вот нужно было в SQL Server строить отчет. А выгрузить в Excel там минутное это дело построить, там график показать. То есть, ну, я здесь говорю про то, что не надо автоматизацию вот эту отчетности, особенно высшему руководству, накручивать, вот на инструмент ставить. Все, приходите раз там, в неделю. Если он вам говорит, что я буду заходить каждый день смотреть, это неправда. Не будет заходить смотреть, никто не зайдет, никогда не заходит, не смотрит. Все то в конце месяца там, или двух недель хотят как бы увидеть. Ну да. И не раз, да. Ну, первое, это, ну, как бы нужно, опять же, это скрам — это не доски, тем более не TFS, не стикеры и не маркеры. Это как бы, ну, мироощущение. Высоко звучит, да? Я не agileist, в смысле, с этим, ну, я не бегаю с книгой вперед, с крестом. Вот. Ну, просто я как бы, да, знаю и наблюдал, что первое, это нужно, ну, как бы, если так, не хочу пафосную фразу использовать, изменения в головах, там, ну, нужен командный дух, ответственность за результат. Вот. Вот. Но разбить, то есть сначала как бы на команды, так уж если грубо, как обычно, если вы потом спрашиваете, значит, у вас куча отделов, да, у отделов есть руководители, каждый из этих отделов делает какую-то часть, переносит другому отделу, это вы называете неправильный процесс. А, вы имеете в виду технически вообще? Это не про то. Новый сделать. Сделать новый. Есть техническое решение, есть. Есть утилита интеграции. Называется она... Да, да. Вещь, да, сложная. Как бы я понимаю, как бы, ну, не всегда она прям так плохо работает, как вы показали. Там можно сделать провайдер, да, увидели, использовать провайдер. Можно и скачать, наверное, их в доступе. Я где-то видел готовые провайдеры, которые могут их history перенести. Но они очень сложные, да. В вашем вопросе все равно, смотрите, ну, это легко, это как переход с другого трекера. Это мы делаем достаточно регулярно, не у всех TFS стоит. Там делается, ну, в трекере feature freeze, новые заводятся в TFS. Когда вы возвращаетесь, оттуда потихоньку их переделать. Нескольким человеком придется работать, возможно, некоторое время в двух системах. Ну, как бы не очень приятно, но ничего смертельного, я считаю. Опять же, был случай, не надо писать сервис, который будет по SOAP ходить куда-то и класть TFS. Обычно сервис — это глючный, он не работает, он постоянно валится. Нужен человек, его поддерживающий. При изменении шаблона тоже меняет. Просто там замораживайте и в новом делайте. Ну, если у вас TFS, в новом проекте. Если трекер, то ставить Team Foundation Server. Угу. Скорее всего, вам это расскажет товарищ в in-release или в тест-менеджменте. Потому что мы сейчас используем, я не помню, насколько, ну, в основном используем в качестве deploy-агента тест-агент. А, вы в production имеете в виду? Ну, тогда вам вы на релиз. Реально. Это тоже в 13-й версии появилось. Это Microsoft купил решение. Ну, оно уже было. Его можно было в 12-й поставить. Ну, не бесплатно, по-моему. Да, но это решение, оно немножко оторвано будет от реальности. Кто их переносить будет? Ну, да, разработчики деплоят, это тоже хорошо. Это человеческий фактор, а in-release, он позволяет прям это автоматизировать. Ну, обычно плохо относится к этому оунеру этих проектов. Не так он пришлось там замазывать некоторые. Смотрите, а ну это же как бы доклад достаточно вводный. Мы проводим как бы тренинги по этому. Да, они недорогие. Тем более можем прийти, я вас уверяю, именно TFS AOM Track. Мы не за дорогие деньги приходим и проводим. Можем конкретный тренинг, корпоративный, а есть и вот в Москве, это в Microsoft Technology Center на Белорусской, ну, может, знаете. Ну, то есть у них там, ну, не знаю, полгода назад, я полгода назад там был. И что-то. Переехали, да? Вот. Ближайший тренинг у нас 20 февраля в Новосибирске. Хотите, приезжать? А, не, в Нижнем Новгороде, Поближе, в Нижнем Новгороде, да. Там именно мы как бы делаем проект, и его вот от начала до конца понятно, что здесь, ну, как бы все. Как увидеть эти метрики, как построить velocity, как по velocity потом сделать долгосрочное планирование и так далее. Угу. 1-2 дня. Смотрите, вот именно прям вот эта ваша ситуация, это есть такое понятие спайк. Спайк — это именно когда выбирается фреймворк, делается какая-то технология. Спайк — это, как это по-русски-то не могу сформулировать, пример, в общем, пример. Это так называемая таймбокс-задача. То есть вы говорите, что мы вот эту технологию будем исследовать 3 дня и все, потому что это может затянуться там на месяц. Вот через 3 дня получилось, как бы, получился спайк, получилось приложение, которое мы потрогали и показали. Значит, хорошо. Если нет, то мы переносим его, значит, на планирование. И говорим, за 3 дня не получилось, еще 3 дня будем выделять на этот спайк. Там, ну, если необходимо какое-то решение, значит, будем. Вот такие задачи исследовательские, они таймбокс. Вы изначально задаете, не зная, собственно, сколько вас займет, изначально задаете, что больше, чем столько-то дней мы не будем им заниматься. Ну, это надо проект конкретно.
На самом деле, достаточно трудоемкий процесс. И это все организовать, обучить и так далее.
Да, конечно. Ну, это там от многих зависит. Пишите от стека ваших технологий. Если вы пишете на Java, ну, мы не будем вам ставить TFS, наверное. Как бы, это жестоко. Если вы занимаетесь какой-то бэк-офисом, это там одно. Если вы занимаетесь коробочным продуктом, это нужно очень конкретно. Ну, общих рекомендаций. Здесь, скорее всего, нужно не в части инструмента заходить, а в части процесса. То есть, ну, это вот, собственно, Scrum Track, ну, не я, а другие ребята, вы можете обратиться, там просто с ними поговорить, с вас денег не возьму. Здесь есть их представитель, сидит Ирина, девушка. Там она разыгрывает Agile Days. Слышали такое? Вот. Вот, если вы интересуетесь, можете посетить. Кстати, обычно очень много людей с Agile Days загораются и потом приходят здесь. А, ну или в этом году не здесь же. Потом приходят. Скоро будет, по-моему, в феврале. Ой, в марте. В марте.
Угу.
естественно. Людей вы имеете в виду, да? Тяжело это объяснить, но нужно выделять человека на фулл-тайм. Обязательно. Не допускать. Именно почему? Почему на фулл-тайм? Потому что переключение стоит очень дорого. Чем больше переключений, тем больше цена. Да, да. И много человек, да? Ну, у вас это Scrum of Scrum. Это так работает Microsoft. Я не знаю, Брайан рассказывал там, или он сейчас вот в соседнем рассказывает. Это Scrum of Scrum. Это у вас несколько вот таких процессов. У них есть какие-то лиды. И лиды тоже как бы варятся вот в таком же котле. На уровне проекта?
Или на уровне команды? Там же есть вторая...
Нет, ну, если мы имеем в виду несколько команд, конечно, на уровне команды. Команды, конечно.
Бывает такой, бывает такой паттерн, собственно, я когда у меня человек, занимающийся определенной видом активности, ну, активности, но на 50% в одной команде, 50% в другой, но активность у него одинаковая, потому что команда связана.
Ну, понятно, мы в реальном мире живем, естественно. Я говорю, это же как бы ну, не постулаты. Но нужно стараться, чтобы эти интервалы занятости его были как можно больше. То есть, чтобы он как бы, ну, чтобы вот так он не переходил постоянно. Если это двухнедельная итерация, ну, неделю в одной, неделю в другой, ну, наверное, это допустимо. Хотя, что касается тестировщиков, то крайне рекомендуется тестировщиков вовлекать в самом начале, с планирования. Тестировщики присутствуют на планировании, они смотрят, как создается то, что они будут потом тестировать. И тогда они понимают, они пишут автотесты, там, да, там, ну, если у вас ручной тестировщик, я не знаю, он пишет тест-кейсы там, и так далее. Да, дикий тестировщик. Все, вот нам показывают, что все, время у нас истекло. Спасибо, внимание.